Добрый день. Мы продолжаем наши беседы о вестернологии. Мы говорили, что вестернология — это такой подход, такой метод, который возвращает западную цивилизацию от ее претензий на универсализм и глобальность к конкретным историко-географическим границам. Потому что Запад претендует на универсальность именно своих философских оснований, своих принципов, своих базовых парадигм. И именно поэтому освобождение от колонизации западом нашего сознания должно начинаться с самого главного, с философских принципов, на котором построен Запад. Но, как мы видели в предыдущих беседах, невозможно начать говорить о Западе с момента его появления, с момента, собственно, раскола церкви, когда пути восточно-христианской и западно-христианской цивилизации разошлись и постепенно удалялись друг от друга, пока не пришли к прямому антагонизму. Мы не можем начинать изучение Запада с того момента, когда он стал становиться все более Западом, а должны проследить его истоки, его корни к тому изначальному комплексу идей и представлений, которые были общими и для самого Запада, после того, как он отделился от единого ствола, и для нас. Поэтому изучение, собственно говоря, Запада и изучение основ и корней русской цивилизации, византийской цивилизации, восточно-христианской православной цивилизации поначалу это одно и то же. Это не только история Запада, а это история и нас. Это принципиальный момент, и мы не можем начать писать эту историю и разбираться с тем, что происходит с XI века, когда произошел раскол. Мы должны начать с самого начала, и поэтому история Запада начинается как раз с истории той греко-римской цивилизации, которым принадлежим и мы. И лишь проследив последовательно формирование, изменение, трансформации, по-настоящему понять, в чем же заключается оппозиция между нашей цивилизации и цивилизации Запада. Поэтому сегодня мы поговорим об основных началах именно этой греко-римской культуры. Общий подход позволяет увидеть уже в корнях этой греко-римской культуры в эпоху формирования систем самоосмысления, чем и была греческая философия. Вот формирование нескольких основных подходов. То есть все начинается с греческой философии. И интересно, что даже само слово «философия», оно является греческим и до сих пор никем не переводится на другие языки. Если явление никак не может оторваться от своего лингвистического маркера, обозначения, значит, это явление с этим контекстом, с этой культурой, с этим языком, с этим историческим происхождением неразрывно связано. Ведь нет же такого термина. Философия как «love to wisdom». У нас была попытка в XIX веке ввести понятие «любомудрия», но от этого довольно быстро отказались, потому что звучит довольно неуклюже, некрасиво. А не потому, что по смыслу это любовь к мудрости, это «love to wisdom», это «l'amour de la sagesse». И тем не менее мы всегда говорим греческое слово «философия». Почему? Потому что философия — это греческое. И нам оно будет понятно в той мере, в которой нам будут понятны греки. А кто такие греки? В вестернологическом концепции Игрека, той рогатки, о которой я рассказывал на предыдущих наших беседах, это и есть истоки и корни нас самих. Поэтому, когда мы говорим, кто мы русские, в самом начале, кто мы европейские, мы должны сказать, мы греки. Мы греки и ничто иное. И самое главное, что в нас есть, это греческое. Поэтому возрождение русской культуры в XIX веке, в XX веке начинается с нового обращения к греческому наследию, к греческим философам, к Платону, в первую очередь, к греческой трагедии, к греческому искусству. И мы, и Запад – греки. Но мы греки в большей степени, потому что мы ближе к ним. Мы не так далеко от них ушли. Мы все еще греки, а они уже давно нет. Хотя, по большому счету, смысл и ядро, код и стержень и нашей культуры, и западной культуры – это греческое начало. Поразительно, что это обстоятельство обнаружил крупнейший западный философ Мартин Хайдеггер, который просто показал, что вся латынь и дохристианская, и средневековая, и построенная на латыни языковой философии, не что иное, как искаженная передача греческих смыслов. Поэтому он предложил обратиться, уже, как он сам считал, в конце исторического процесса, в конце истории философии, обратиться к началу, и поэтому он говорил только о греках. В принципе, очень важно, что, будучи началом философии, будучи началом исторической цивилизации греко-римской, нельзя считать, что греки были началом, которое преодолено. Потому что это было вечное начало. Это было начало, которое началось и не заканчивалось. Об этом хорошо сказал Уайтхед. Он сказал, что вся философия — это лишь заметки на полях Платона. То есть это не только не преодоление Платона или написание чего-то еще, кроме Платона, а это просто маленькие какие-то комментарии, ошибки, непонимания Платона. Это очень важно понять с точки зрения вестернологии, потому что в какой-то момент именно западная цивилизация в эпоху нового времени отреклась от этого. Она отреклась от своих греческих корней, от своих греческих смыслов. Она низвергла Платона, она отбросила Аристотеля. И кажется, что вышла за границы этого греческого кода. А на самом деле нет, и нам сегодня предстоит разобраться, почему. Итак, три корня или три основания греческой цивилизации можно сформулировать тремя системами такого глобального, обширного космо и тео мировоззрения, космического, божественного мировоззрения, которое имело принципиально три структурализации, и все они находятся у греков еще в период до сократиков. А потом, после Сократа, приобретают очень четкие, ясные формы философских систем. Дальше они переходят в богословие, эти философские системы, в науку, в философию, и предопределяют цивилизационные культурные коды, как нашей ветви, нашего Игрека, восточно-христианской и русской, так и западной. Уже среди досократиков, у философов досократиков, мы видим три принципиально разных мировоззрения. Одно мировоззрение строится по вертикальной оси, строго. Утверждается, что вначале, вот, например, у Ферикида, философа досократика, вначале был Зевс. Зевс был всегда. Он был в начале, в середине и в конце. Он будет всегда. Он всегда наверху. Там, где он, там, где Зевс, там верх. Это отец, это свет, это небо, это высшее измерение бытия, это вечность, которая содержит все в себе. И у него, у Зевса есть антипод, хтония. То есть это некое женское материальное начало, которое само по себе является просто прямой антитезой Зевса. Если Зевс — это все, то хтония — это почти ничто. И вот дальше, говорит Ферикид, наступает брак между Зевсом и хтонией. И Зевс дарит хтонии покрывало. И когда эта бездна хтонии покрыта брачным покрывалом, она меняет свое имя, становится Геей. И вот в таком качестве, когда он ее уродство и пустоту Зевс своим подарком, своим даром закрывает, между ними начинаются брачные отношения, и земля получает от неба его божественной энергии. Вот эта парадигма отеческой метафизики, когда сверху стоит вечное, а внизу стоит временное, темное, материальное, сверху патриархальное, мужское, снизу женское, между ними устанавливается здравое гармоничное отношение, и таков мир вечно. Это интеллектуальная вселенная, во главе которой стоит дух, логос, бог, слово, а внизу просто отражение этих вещей, частичное фрагментарное представление. Позже мы увидим именно самое полное выражение этой линии у Платона. Платоническая философия, Платон, все его идеологии, и есть на разные лады, на все возможные лады изложение этой вертикальной карты. И вот в этой картине мира, сформировавшейся еще у досократиков, по сути дела, заложена вся модель такого вертикального мироустройства. А это влияет и на политику, поэтому в политике иерархия, поэтому сверху царь, император, монарх, внизу большинство. Малое и важнее, чем многое. Количество лишь скрывает качество с этой точки зрения, ничего не добавляет, а наоборот. Греки первыми выдали некую обобщенную формулу этого, а Платон развил это до такого массивного учения. Очень сходное представление в христианстве, только душа не существует до своего воплощения, а Бог ее творит вот в момент зародыша. Немного подкорректировали платоновскую модель, но тем не менее все принципиальные пропорции остались именно такие. Смысл земной жизни, временный, частный, второстепенный, это подготовка к чему-то более важному и значимому. Земля — это лишь трамплин в небо. И поэтому этика, поэтому не тело, а душа. И вот интересно, в Алкивиаде, в диалоге «Алкивиад» у Платона Алкивиад спрашивает Сократа, что такое человек? И Сократ, не задумываясь, отвечает: душа. Алкивиад говорит: ну а как же, почему душа? Почему не душа и тело? Ведь у нас же есть тело. Фактически нет. Ну, это и тело есть и у животных, ну это как костюм. Ну одел один костюм, одел другой. Нет, человек — это душа. Только душа. А это на самом деле, вот эта формула, что человек есть душа, человек есть бессмертие, человек есть вечность, человек есть божественная искра, которая заложена в наше приходящее время. Это что-то посеянное, что должно дать всходы. И вот этот подход этой парадигмы, которую мы встречаем уже у досократиков, которая полностью развертывается в Платоне и в платонизме, составляет основу христианства, христианского платонизма, Александрийской школы, отцов каппадокийцев, потом просто до сегодняшних наших священников, учителей в церкви можете услышать вот эту ту же самую по воскресеньям, ту же самую проповедь о душе, которая составляла основу такого мировоззрения и уже у досократиков. Это достоинство души, ее воскресение, ее бессмертие, ее важность, а все остальное должно быть этому подчинено. Итак, одним из фундаментальных кодов нашей общей цивилизации, которую мы так или иначе сохранили, а Запад в какой-то момент утратил, является это представление о сакральной священной вертикали. Это очень древняя вещь, это очень греческая вещь, это очень платоническая вещь. Сверху находится не просто один из нас, избранный из атомов, сверху находится лучший, сверху находится тот, кто строит мост между землей и небом. И вся наша жизнь, вся наша культура, все наше представление о благе, о красоте, о жизни, о отношениях между полами, отношения между старшими и младшими, наши семьи, все это строится вокруг этой вертикальной оси. Это один из кодов нашей древней греко-римской цивилизации. Уже тогда у досократиков возникает другой код, совершенно другое мировоззрение, которое воплощено, в первую очередь, в Гераклите. Гераклит говорит: нет, неправильно, что существует вечное, одно неизменное над миром, а все остальное лишь его тени. Гераклит говорит: вечность находится не над временем, а внутри времени. Божественное находится не над природой, а прямо в центре этой природы. И вот это божественное вечное начало изменяет всю природу. Нет никакой природы как чего-то второстепенного. Вся природа пронизана огнем. По сути дела, здесь никакого нет пока еще материализма. Здесь нет никакой субстанции. Гераклит утверждает, что между Богом и миром, между началом и следствием, между основанием и его выражениями, его манифестациями существует динамический баланс. И вот Гераклит, иными словами, предлагает нам другое мировоззрение. Мировоззрение, где священное находится не над, а в. Не сверху, а в центре. Меняется топология. Мир становится абсолютно наполненным божественными лучами. Но когда мы скажем, вот это мир отдельно, а вот это Бог отдельно, все сразу перевернется, потому что такого нет. Ни того, ни другого по отдельности нет. И отсюда парадоксы, его называли темный, Гераклит темный, парадоксы, что путь вверх-вниз одно и то же. Или, например, лук и убивает, и лечит. Это кажется игрой слов, это кажется игрой корней. На самом деле речь идет о том, что мир и его исток, они связаны между собой, как в ленте Мёбиуса. Такая удивительная геометрическая фигура, объемная, с одной поверхностью. Потому что ты идешь по одной поверхности, раз, и ты оказываешься, прошел круг, оказался с другой стороны самого себя. Таким образом, как только мы пытаемся что-то зафиксировать, что-то разделить, что-то сказать, вот это одно, это другое, мы сразу немедленно переворачиваем эти полюса, и все оказывается снова. То есть как только огонь остывает до какой-то степени, он вспыхивает. Потому что на самом деле представить себе чистого льда в этой модели Гераклита невозможно. Даже если мы дошли до самых низких слоев материи, там есть дух. И надо его только найти, пробудить. И если его разбудить, раздуть этот огонь, который есть в каждой из вещей, даже самой маленькой, все опять вернется к этой божественной полноте. А потом опять начнет угасать. Здесь вечность действующая, вечность играющая. Вечность – это играющий ребенок, как раз этого формула Гераклита. Царь, который находится в центре вещей. Но когда мы переходим уже в платоновскую эпоху, мы видим, вопреки совершенно различному стилю, сходную модель у Аристотеля. Потому что Аристотель критикует как раз Платона с точки зрения того, что идея не может существовать без тела. Аристотель говорит, нет, в каждой вещи обязательно есть две. Два начала. Практически это гераклитовская мысль. В каждой вещи есть танец, есть вот этот переход, это лента Мёбиуса. Ты думаешь, что вещь — это чистая материя, но чистой материи нет по Аристотелю. Точно так же, как по Аристотелю строго нет и чистого духа. Материя и дух переплетены между собой. И в их динамике, в их постоянном танце, в их балансе, в их переплетении и в их диалектическом соотношении и перемене полюсов и состоит структура космоса. То есть Аристотель говорит, что Бог не над миром, а Бог в самом мире. Это он в центре души. И то, что находится в центре души, по Аристотелю, это Бог, это недвижимый двигатель, это логос, который испускает свои лучи вовне, в вещи, а потом через познание, через философию, через созерцание, через софию, которая вскрывается в центре как цветок человеческой души, и не только человеческой, и божественной души, в конечном итоге заливает своим светом софии все пространство сознания, и весь мир, который рассыпан и рассеян на периферии, снова собирается к своему вечному истоку. Но если мы теперь рассмотрим эту систему аристотелевскую дальше, мы видим, что и в христианском богословии как раз представление о Христе, приветствие священников друг другу, Христос посреди нас есть и будет. Вот Христос посреди нас, Он среди, в середине, Он не над нами, вот в чем дело. Есть и будет, Он вечно среди нас, Он вечно в человеческом сердце, в человеческом центре. И вот это абсолютный центр, который утвержден в учении о душе, учении о логосе у Аристотеля, переходит в христианское богословие, мягко, непротиворечиво дополняя платоновскую картину мира. В неоплатонизме, в начале эллинистическом платонизме, а потом в христианском, эти две картины, в принципе, сходятся в одну. Более сложную, более комплексную неоплатоническую картину, где есть и верх Бог-Отец, и есть Бог-Сын, который находится в центре мира. Поэтому примирение между Платоном и Аристотелем происходит в том числе как в эллинской языческой мысли, так и в христианстве, и, в принципе, тянется вплоть до нашего времени. Их комбинацию дают возможность по-разному совершенно к ним относиться. Есть яростные аристотелианцы, есть яростные платоники, которые защищают один из этих кодов против другого. Но, в принципе, в нашу культуру вошли оба этих кода, они сочетались, и они остаются неизменными. На этом можно было бы как бы закончить, если бы не было еще одного кода, и уже у досократиков, уже с самого начала. То есть, собственно говоря, сам Фалес, Анаксагор, Анаксимандр, конечно, самый яркий – это Левкип и Демокрит, то есть атомисты. Тут возникает еще одна идея. Тут утверждается, что вначале была субстанция, вначале была материя, вначале была хтония, если угодно, а никакой не Зевс. Это все состоит из материи, из субстанции, из хаоса. И первична мать. То есть если в одном случае первичен отец, в другом первичен сын, а тут первична мать. Это философия, которая, в общем, отражает, если угодно, мифологию Великой Матери, женского начала, материального подхода. верх вторичен после низа. Все создано из материи. И если для Платона вообще трудно себе представить, что такое материя, он использует термин «хора». В Тимее хора — это место, где появляется нечто. Только место, не более того. Это окрестность, как греческая хора — это некие огороды и поля вокруг греческого полюса. У Аристотеля материя всегда присутствует в вещи, но стоит убрать у этой вещи ее дух, ее эйдос, ее вид, сразу эта вещь исчезает. То есть материя сама по себе без вещи существовать по Аристотелю не может. А вот этот третий код, он утверждает, что вполне может и существует только материя. Это тоже вот этот античный материализм, он появляется в Древней Греции до Сократиков. В постсократиков он обнаруживается у Эпикура. Эпикур продолжает эту же линию атомизма, материализма. И вот они, все три парадигмы, они до определенного момента сосуществуют. Причем, очень важно, что до начала христианства баланс такой. Платонизм — это почти все, это там 80-90% культуры. Аристотель — это близкое к нему, еще там 10%. А атомизм, субстанциализм и эпикурейство — это маргинальное направление, но оно есть. Так все происходит до христианства. И вот что важно, что в христианстве это третий маргинальный этап в греко-римской античности парадигма атомизма, материализма и субстанциализма вообще исчезает. Поэтому христианская традиция изгоняет вот этот материалистический третий код. Так оно обстоит дело с точки зрения мировоззрения в нашем правом, в правой ветви, вплоть до нашего времени. То есть православная восточно-христианская цивилизация живет во времени Платона и Аристотеля, а не во времени Демокрита или Фалеса. А вот западная цивилизация в какой-то момент, оставаясь поначалу еще христианской, осуществила фундаментальный переворот. И вот Запад нового времени – это уже чистая доминация этой третьей атомистской парадигмы. Вот такую интереснейшую картину мы получаем в истоках вестернологии. Этот метод, это понимание этих трех начал еще в Древней Греции, потом прослеживая их на разных исторических этапах в обоих из этих ветвей, даст нам колоссальные ключи к тому, чтобы адекватно интерпретировать историю западной цивилизации и ее отличие от цивилизации нашей.
Вы упомянули, да, что вот очень много современных аспектов можно объяснить через вот античную, древнюю философию. И я заметил то, что вы часто комментируете тему, связанную с искусственным интеллектом. Вот хотелось бы, ну, во-первых, вашу точку зрения узнать о том, как это все вот сейчас, и, возможно, вот тоже попытаться через философию объяснить сам этот феномен в современном мире. Спасибо.
Это напрямую связано с темой нашей действительно сегодняшней лекции. Дело в том, что естественного интеллекта нет. Вообще. Всякий интеллект, не то что искусственный, он никогда не бывает чисто человеческим. Истоки мысли обязательно надо искать где-то за пределом человека. И вот платоновская философия и аристотелевская философия утверждают, что интеллект — это капля божества в нас. Это тоже не совсем человеческое, потому что исток интеллекта, он нерационален, он предрационален. Поэтому и говорится, что кроме, вот в христианской традиции, кроме людей, интеллектом обладают ангелы. Ангелы — это умы, это чистые интеллекты, а назвать их естественными трудно, потому что это не что-то присущее человеку, а это что-то скорее присущее самому Богу, который делегирует это свойство разумности разным наиболее одаренным им существам. Поэтому изначально считать, что интеллект — это достояние человека, неверно. А если мы переходим к материализму, то наше сознание, действие наших синапсов, есть не что иное, как реакция на внешний мир. То есть материализм, по сути дела, материализм как таковой, уже считает человеческий интеллект искусственным. И дальше перенести его на какой-то нечеловеческий носитель — это дело техники. То есть если считать человека машиной и выводить его из материи, то вот этот искусственный интеллект. Он тоже древний, я хочу сказать. То есть идея об искусственном интеллекте совпадает с идеей атомов, потому что атомы случайно у Демокрита сходятся и собираются, и поэтому человек не представляет в этом процессе случайном, алеаторном составлении разных вихрей и их распада, не представляет ничего особенного. Это временное сочетание атомов. Искусственный интеллект, по сути дела, это и есть последний шаг в этой модели атомистского материалистического мировоззрения. Поэтому, естественно, если Запад встал на этот путь, а вот встал на него в новое время, рано или поздно этот культ разума, сомнительный с самого начала, такой иррациональный с самого начала, не мог не закончиться искусственным интеллектом. Поэтому для меня искусственный интеллект — это скорее подтверждение всей вестернологической картины. Поэтому вот такая симметрия вызывает у меня такой как бы некий оживленный интерес, потому что если бы этого не произошло, это надо было выдумать, и там бы никто не поверил, что все это так. А теперь уже сам западный мир признается в том, что он дошел до конца человечества, подошел к постгуманизму и готовится к сингулярности, то есть прощается с человеческой природой. Он давно с ней простился, просто сейчас об этом говорится открыто, поэтому в этом и как бы интересно, на мой взгляд, искусственный интеллект.
Западный метод познания — это объективация. Я смотрю на вещь, это для меня сразу вещь, форма. Я познаю ее, при этом присваиваю себе и делаю из нее идола. Да? Таким образом Запад смотрит на все культуры, да, делая их, в общем-то, своей вещью. Каким образом вестернология предлагает смотреть на иные культуры, в том числе на Запад? Каков метод познания вестернологии? То есть мы как бы на момент становимся чем-то иным и познаем это. Как мы это делаем? То есть как действует разум, да, сталкиваясь с иной культурой в русской вестернологии?
Прекрасный вопрос, благодарю. Вот вестернология, в первую очередь, отказывает западной форме рациональности в праве на то, чтобы быть единственной, доминирующей и главенствующей. Вестернология предлагает в первую очередь взять в скобки, отложить, сместить на периферию западную рациональность, которая все объективирует, которая сама по себе считает, что мышление есть отражение внешнего мира. Вот этот ложный подход к рациональности, который единственный, с которым мы оперируем, к сожалению, в силу исторической и такой образовательной и научной инерции, вот от него надо избавиться. Это для нас. То есть необходимо столкнуться и погрузиться в наш собственный русский ум, о котором у нас нет представления. У нас есть колониальное представление о том, что такое русский ум, и он, в общем, наверное, звучит типа как глупость такая. С западных точки зрения русского ума быть не может. Может быть только русская дурость. Мы оказались в вестернологической ловушке определенной, потому что мы другие, наша цивилизация другая, а считает, что она такая же, как западная. Вот в чем ошибка. И если говорить о практике вестернологической, то есть надо помнить всегда наш Y, надо помнить вот эту развилку. И для того, чтобы понять, что такое русский ум, нам надо не фантазировать, не бредить, а очень методично двигаться к корням, вспоминать Платона, изучать православное христианство, обращать внимание на византийскую мысль, понять значение Москвы Третьего Рима на нашей ментальности. То есть вестернология — это и есть методика обнаружения другой рациональности и в незападных культурах, и в нашей культуре тоже. Мы в каком-то смысле оказались в плену двойного сознания. Есть пробивающееся русское сознание, которое редко находит свое выражение в философии, чаще в литературе, в культуре, в искусстве. Нам этого не давали сделать. Мы находимся в плену, мы находимся под колонизационным господством иной рациональности. И мы уже иногда считаем, что другой рациональности быть не может, но именно вестернология и подсказывает нам методы того, как освободить русский ум от западных пут и посмотреть, что получится. Это, кстати, очень такая авангардная вещь, потому что вот это... Никто не может быть уверен, как русские начнут думать, когда они будут начнут думать по-русски. Мы можем получить что-то совершенно неожиданное. Это рискованное предприятие, но у нас нет другого выхода, кроме как на него решиться.
Какое отличие принципиальное в себе несет вестернология в отношении довольно популярных и мейнстримных философий, которые часто объединяются названием деколониальной философии, философии деколониализма. Методологии развиты, и книг много написано. Вот какое принципиальное добавление к этому корпусу научному добавляет вестернология?
Деколониальные направления, они якобы критикуют экспансию и универсализм, но обратите внимание, они никогда не распространяются на другие цивилизации. Они сразу же действуют таким же глобальным способом. По сути, в их основании объектом деколонизации является тот самый индивидуум, который утверждается западной цивилизацией. И по большому счету они лишь заканчивают уничтожение сакральных оснований западной культуры, одновременно стирая особенности культурной коды всех остальных цивилизаций. Поэтому чисто деструктивная вещь. Мы не говорим о деколонизации, мы говорим о возвращении цивилизационного суверенитета. Это совершенно другой подход. Речь идет не в факте колонизации, речь идет в содержании, в цивилизационном содержании тех или иных форм. А западная деколонизация — это просто продолжение вот этой либеральной глобалистской повестки. И делается эта деколонизация самыми, что ни на есть, колониальными способами. Потому что, когда они разрушают какую-то общность, какое-то культурное единство, они сами устанавливают над этим свой собственный контроль. То есть это такая колониальная деколонизация, которая совершенно нам не подходит. —